Говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашей программы. В Донецке задержаны организаторы столкновений между участниками проукраинского и пророссийского митинга, в ходе которых погибли 3 человека. Меджлис крымско-татарского народа проводит акцию за единство Украины против референдума о присоединении Автономной Республики к России. В Москве идет подготовка к антивоенному шествию под названием «Марш мира». В Лондоне проходят переговоры госсекретаря США Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Эти и другие темы в нашей программе в следующие 55 минут. Итак, о событиях на Украине. В Донецке в ночь на пятницу были задержаны 4 организаторов столкновений между участниками проукраинского и пророссийского митингов. Об этом написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По последним данным, в столкновениях в Донецке вечером в четверг погибли 3 человека, около 50 пострадали. О реакции Киева на события в Донецке рассказывает Владимир Ивахненко.
В Киеве все политики и эксперты комментируют последние события в Донецке. Они отмечают, что столкновения вчерашние происходили по киевскому сценарию. Действительно, есть уже первые жертвы, десятки пострадавших. И многие возлагают здесь, в Киеве, ответственность за то, что произошло в Донецке накануне, на самого богатого украинца, предпринимателя, бизнесмена Рината Ахметова. В Киеве говорят, что именно он мог бы навести порядок, именно его люди, в том числе вместе с российскими гражданами, пророссийскими активистами, принимали участие во вчерашних столкновениях. Ну, говорят, что, очевидно, Ринат Ахметов продолжает торговлю с новыми украинскими властями, требует от них, чтобы они гарантировали ему неприкосновенность его бизнеса не только на территории Донецкой области, но и на территории всей Украины. Вот об этом, в частности, сказал политтехнолог Тарас Березовец. Ну и в Киеве также обсуждают и роль других украинских олигархов в последних событиях в Украине. Вот вчера мы знаем, что в Вене по запросу Федерального бюро расследований США арестовали Дмитрия Сирташа. Он занимает 4-е место в рейтинге самых богатых людей Украины. Ему принадлежат ряд украинских каналов группы «Интер». Он занимается давно газовым бизнесом. Принадлежат ему предприятия химической промышленности. Что касается комментариев ареста Сирташа в Киеве, то, вот как сказал депутат Верховной Рады Александр Брегинец, именно Сирташ руководил кремлевскими газовыми сделками на Украине и в Европе. Поэтому Путин вчера срочно собрал своих олигархов, считает Брегинец, и теперь каждый из них может также оказаться за решеткой, имеется в виду российские олигархи, как и Дмитрий Сирташ. Ну а «Украинская правда» сообщает, что партнером Сирташа является один из путинских олигархов, спарринг-партнер российского президента в дзюдо Аркадий Ротенберг. И показания Сирташа Федеральному бюро расследований США могут стать началом большого уголовного дела против российской верхушки, которая, очевидно, разозлила американское правительство попыткой устроить победоносную войну за Крым. Так сегодня пишет в своей публикации в «Украинской правде» журналист Сергей Лещенко.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Ну а сейчас о событиях в Крыму. Меджлис крымско-татарского народа проводит сегодня акцию за единство Украины против референдума о присоединении Автономной Республики к России. На акции в Симферополе находится крымский корреспондент Радио Свобода. Сейчас он на связи с нашей студией. Владимир, здравствуйте. Много ли человек собралось на акцию крымских татар?
Здравствуйте. Ну, на самом деле таких акций очень много. Как мне сказали в Меджлисе, их будет сотни, может быть, даже и тысячи акций по всему Крыму. Я сейчас вот нахожусь в пригородном селе Строгановка, это на окраине Симферополя. Но здесь собралось где-то, может быть, человек 300 людей разной национальности. Конечно, преимущественно крымские татары. Они выстроились в живую цепь вдоль дороги, вдоль объездной дороги, и скандирует «Крым, Украина», «Нет референдуму», они держат флаги крымско-татарские национальные в руках, украинские, ну и очень много разных плакатов, направленных против референдума. едут. Вот сейчас вот они сканируют, скандируют мир крымским детям. Едет много автомобилей по дороге, сигналят, приветствуют. Я знаю, что такие же акции, вот мы после этого поедем дальше вокруг Симферополя, следующий пункт Каменка, потом Хошкельды, потом еще несколько таких населенных пунктов, Фонтаны. То есть это все вокруг Симферополя, где проходят эти акции. Но они же проходят сейчас и в Бахчисарае, и в Белогорске, и в Судаке, и в Феодосии, и по многим-многим населенным пунктам люди выходят к дорогам, к автотрассам, выстраиваются в живые цепи, и таким образом они высказывают свое мнение, свое отношение к референдуму, который планируется провести 16 марта.
А как относятся к митингующим представители правопорядка? Ведь это не санкционированные акции.
Здесь я не вижу представителей милиции. Во всяком случае, здесь их нет. Пока не могу сказать, как в других местах. Раньше, когда проходили подобные акции против войны, против оккупации, то всегда подъезжала одна-две машины ГАИ или просто сотрудники милиции на автомобилях подъезжали. Сейчас, поскольку таких акций очень много, может быть, в связи с этим милиции нет здесь.
До референдума остается меньше 2 дней. Прибыли ли уже на полуостров наблюдатели из России?
Вы знаете, у меня сейчас нет информации, прибыли или нет. Она периодически появляется, что собирается наблюдатели из России, но из разных источников самая противоречивая идет информация. Например, было сообщение вчера, что Госдума не будет направлять на этот референдум наблюдателей. Хотя представители крымской власти говорят, что наблюдатели будут, но пока только из России. ОБСЕ, другие страны, международные организации отказались присылать, не признают этот референдум. Удивительно, но и не будет наблюдателей из стран СНГ, из Белоруссии, из Казахстана, официальных наблюдателей.
Судя по тем фотографиям, которые приходят из Крыма, на полуострове сейчас проходит достаточно жесткая агитационная предвыборная кампания. Я так понимаю, что альтернативы присоединения к России власти изображают фашистский режим в Крыму.
Ой, вы знаете, очень плохо слышно, очень шумно здесь, я не могу отойти, очень много машин, сигналят, люди скандируют, поэтому, честно говоря, не расслышал вас вопрос, не совсем понял, но насколько я понял, речь идет о том, что была жесткая предвыборная, жесткая агитационная кампания.
Да, расскажите, как проходит агитационная кампания в Крыму сейчас?
Здесь высказывается, здесь фактически мы можем услышать в большинстве средств массовой информации только одну точку зрения о том, что безальтернативно Крым должен быть в составе России. Единственный телеканал, который работает здесь, который дает альтернативную точку зрения, это канал АТР, но он работает преимущественно на спутник и в эфире только в Симферополе и Симферопольском районе. Поэтому, то есть он, конечно, не покрывает, не дает информацию для всех альтернативных, для всех жителей Крыма. Работают здесь только российские каналы и провластные несколько крымских каналов. Поэтому действительно все, кто выступает против этого референдума, все, кто считает, что Крым является частью Украины, здесь пытаются изобразить как сторонников фашистов, представителей украинской власти только как фашистов. Например, визуальная реклама только в поддержку присоединения к России, бигборды, другие какие-то носители разносят по домам листовки, ходят представители власти исполкомов, пока каждому дому заносят листовки, да, заносят какие-то газеты без выходных данных. Но можно сказать, что на самом деле кампания, которая проводится компания односторонняя, только одна точка зрения предоставляется. Тем не менее, в интернете, интернет свободный, в интернете обсуждаются разные мнения, дискуссии продолжаются, преимущественно в интернете говорят о тех рисках, с которыми сталкивается сейчас Крым, проводя вот такой референдум.
Премьер-министр Сергей Аксенов пообещал жителям Крыма социальные гарантии на переходный период. Что конкретно он имел в виду?
Вы знаете, я не смогу вам ответить, очень плохо слышно. К сожалению, не смогу ответить.
Спасибо большое. Это был корреспондент Радио Свобода в Крыму. Радио Свобода продолжает следить за событиями на Украине. Ну а тем временем в Москве сейчас идет подготовка к антивоенному шествию под названием «Марш мира». Он пройдет в субботу по бульварам и завершится митингом на проспекте Академика Сахарова. Маршрут «Марша мира» согласован с московскими властями. В заявке указано, что на него могут прийти до 50 тысяч человек. «Марш мира» пройдет накануне референдума о статусе Крыма, инициированного руководством региона. С подробностями Любовь Чужова.
Марш мира, который пройдет в Москве в ближайшую субботу, посвящен российской реакции на украинские события. После смены власти на Украине и отстранения Виктора Януковича от должности президента, власти Крыма отказались признавать новое руководство страны. На полуострове началось формирование отрядов самообороны. На ряде гражданских и военных объектов были замечены вооруженные люди. На Украине полагают, что это российские военные, но российские власти это опровергают. Международное сообщество считает, что власти России начали аннексию Крыма. Страны Запада не раз требовали от России отказаться от планов относительно Крыма и подтвердить территориальную целостность и суверенитет Украины. В противном случае США и Евросоюз не исключали введение против России разного рода санкций. По версии российских властей, они спасают жителей Крыма от фашистов и бандеровцев. Так российские официальные СМИ называют новые украинские власти. Люди, которые 15 марта придут на марш мира в Москве, протестуют против возможных военных действий России в Крыму. Об этом рассказал один из организаторов акции Александр Рыклин из Комитета протестных действий.
Ну, главная цель марша, мне кажется, заключается в том, чтобы дать возможность максимальному числу людей выразить свое отношение к тому, что происходит с нашей страной, а именно факту оккупации России части суверенной страны под названием Украина, которая нам не просто соседская, а прямо скажем, действительно братская, действительно родная. У нас там у многих друзья, родные, близкие. Это совсем не чужая нам территория. Так вот, воспользовавшись тяжелым положением в Украине, знаете, как это так, вот сосед заболел, а я у него корову сопру. Так вот, воспользовавшись тяжелым положением соседней страны, наше руководство посчитало для себя возможным осуществить аннексию довольно существенной и важной части ее территории. Мы выйдем против этого протестовать, мы выйдем выразить свое несогласие, мы позвали на эту акцию наших украинских друзей и надеемся, что они приедут. Мы хотим, чтобы это была совместная акция. Вот в этом главная цель и задача.
А как вы считаете, как большинство россиян относится к планам России по отношению к Украине?
Наверное, мы видим сегодня, что вот эта имперская агрессивная политика Путина поддерживается довольно большим числом граждан России. Ну так, собственно, что вы хотите? Вообще, вся общественная атмосфера, так усердно и так тщательно создаваемая последние годы, она вела к тому, ровно к тому, чтобы вот в этот час X большинству населения показалось, что вот в этом и состоят национальные интересы России, вот в этом и есть радость жизни, в том, чтобы оттяпать кусок территории у соседа. Вот мне кажется, что в глазах подавляющего большинства россиян, ну, может быть, не подавляющего, но большого числа наших граждан, особая крутизна Путина заключается даже не в том, что он так хладнокровно и беззастенчиво отрезает кусочек территории у сопредельного государства, а вот именно в этой наглой лжи, которая льется со всех телеканалов и прям непосредственно из уст о том, что там не существует и в данный момент не находится никаких российских войск. Мне кажется, вот то обстоятельство, что вот просто так в глаза очевидные для всех вещи перевираются, мне кажется, вот это и есть в глазах наших несчастных людей в этом особая доблесть.
Как вы считаете, как будут развиваться события на Украине после референдума 16 марта в Крыму?
На Украине, я думаю, все будет развиваться хорошо. Я бы единственное, что очень призвал наших украинских друзей, я понимаю, что, может быть, это покажется каким-то соглашательством и проявлением слабости, я бы все-таки призвал их не воевать за Крым, постараться избежать силовых столкновений с российской армией в Крыму. Ну, что ж теперь поделаешь, если у вас вот такой сосед, и вам посчастливилось иметь такого соседа на столь важном рубеже истории. Мне кажется, им нужно строить свою жизнь и смотреть, что будет потом, попытаться обеспечить будущее своим детям и оказаться мудрее, и стараться держать себя в руках. Я понимаю, что это очень сложно. Тем не менее.
Это был один из организаторов московского марша мира Александр Рыклин. После обострения ситуации в Крыму по всей России проходят массовые акции сторонников российского военного вторжения в Крым. 2 марта по московским бульварам прошло шествие в поддержку русскоязычного населения Украины и Крыма, в котором участвовали 27 тысяч человек. 7 марта на Васильевском спуске прошел митинг в поддержку Крыма, который собрал до 65 тысяч человек. Также в Москве проходили одиночные пикеты против войны, участников которых по традиции забирали в полицию. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На фоне обострения российско-украинских отношений не лучшие времена переживают некоторые российские масс-медиа. Утром в пятницу российские интернет-провайдеры начали разблокировать сайты, доступ к которым был закрыт накануне по требованию Роскомнадзора. Недоступным для интернет-пользователей остается лишь блок оппозиционера Алексея Навального в «Живом журнале». Также в пятницу возникли проблемы с сайтом «Лента.ру», где недавно сменилось руководство, и почти весь журналистский коллектив заявил о намерении уволиться. Позже стало известно, что «Лента.ру» подверглась хакерской атаки. С подробностями корреспондент Радио Свобода Марьяна Трачешникова.
В четверг российские интернет-провайдеры, руководствуясь предписанием Роскомнадзора и требованием Генпрокуратуры, заблокировали доступ к сайтам «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Ежедневного журнала». Необходимость закрыть эти ресурсы для пользователей Генпрокуратура объяснила тем, что на сайтах содержатся призывы к противоправной деятельности и участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. При этом никаких конкретных претензий редакциям, попавших в опалу сайтов, не предъявлено. И о том, что именно прокуроры посчитали призывами к противоправной деятельности, журналисты могут только догадываться. Генеральный директор «Грани.ру» Юлия Березовская назвала происшествие атакой на средства массовой информации.
Это военные действия фактически против свободных СМИ в интернете теперь уже. Поскольку у нашего издания нету владельца, на которого можно было бы надавить, мы сами владельцы, издатели, журналистский коллектив, то в данном случае действует вот таким вот способом, блокирует, и мы ждали чего-то подобного. То есть после того, как 1 февраля вступил в силу так называемый закон Лугового, который позволяет блокировать сайты немедленно по распоряжению заместителя генпрокурора, конечно, были готовы, потому что это произойдет с нами в любой момент, поскольку закон, в нем максимально расплывчатая формулировка, там речь идет об экстремизме, призывах к массовым беспорядкам. Любой элемент нашего контента можно трактовать согласно закону Лугового, поскольку это абсолютно бредовый и антиконституционный закон. Что касается призывов к участию в массовых акциях, то «Грани.ру» — это тот сайт, который старается очень полно, подробно и анонсировать, и освещать различные акции, и массовые, и не очень. Противоправность в данном случае является деятельностью надзорного органа, который не позволяет нам это делать, а не наша деятельность журналистская.
По закону, допускающему немедленную блокировку сайтов во внесудебном порядке, после получения соответствующего предписания из Роскомнадзора, провайдер должен сообщить владельцу ресурса об обязанности незамедлительно удалить запрещенный контент. В случае же удаления информации, вызвавшей претензии прокуроров, доступ к ресурсу возобновляется. Однако в четверг ни «Грани.ру», ни «Каспаров.ру», ни «Ежедневный журнал» сообщений от провайдеров или Роскомнадзора не получали. Помимо трех сайтов, в контенте которых прокуратура усмотрела нечто незаконное, провайдеров обязали решили заблокировать блог оппозиционера Алексея Навального в «Живом журнале». Функционирование данной интернет-страницы нарушает положение судебного решения об избрании меры пресечения гражданину, в отношении которого возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении Роскомнадзора. Отправляя Навального под домашний арест в связи с расследованием дела Ифраше, суд действительно запретил ему пользоваться интернетом. Однако Навальный заявил, что блог и Твиттер вместо него будут вести его жена и сотрудники фонда борьбы с коррупцией, которых никто в доступе к сети не ограничивал. Вероятно, в Генпрокуратуре не стали с этим разбираться. Из-за прокурорских запретов пострадало и «Эхо Москвы», на сайте которого перепечатывался блог Алексея Навального. В четверг проявившие особое усердие провайдеры заблокировали доступ к сайту радиостанции. Восстановлен он был лишь утром в пятницу, после того, как все ссылки на блог Навального и перепечатки из него были удалены. «Эхо Москвы» не намерено спускать ситуацию на тормозах и готовит обращение в суд с исками к провайдерам, незаконно блокировавшим сайт радиостанции. Кроме того, редакция намерена направить в Генпрокуратуру и Роскомнадзор запрос с просьбой разъяснить, какие именно высказывания Алексея Навального носят экстремистский характер, чтобы восстановить доступ читателей к остальным, не носящим экстремистского характера материалам, опубликованным в блоге Навального на «Эхе Москвы», говорит первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман.
Конечно, это было неправомочно, и объяснять это техническими неисправностями несколько жалко выглядит, поскольку еще мы знаем, что некоторые провайдеры по решению одного из судов целиком, например, заблокировали несколько дней назад YouTube весь. Вот, но это та же история, и мы быстро начали возмущаться. Алексей Венедиктов написал письмо, и весь сайт был разблокирован.
Сказал заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман. Блокировку других сайтов он называет зачисткой информационной территории под единообразное информационное пространство и укрепление единомыслия, необходимое в связи с крымским референдумом и другими действиями России по отношению к Украине. Желанием властей зачистить информационное пространство, вытеснив с него независимых игроков, в журналистском сообществе склонны объяснять и недавнее увольнение главного редактора сайта «Лента.ру» Галины Тимченко, вслед за которой о намерении покинуть редакцию заявило 39 человек. В первой половине дня в пятницу зайти на сайт «Лента.ру» было невозможно, он подвергся DDoS-атаке, однако уже к обеду проблему удалось решить. На волне блокировки независимых интернет-ресурсов в Рунете появилось множество советов и инструкций о том, как пользоваться анонимайзерами, программами для туннелирования трафика и прочими изобретениями, помогающими быстро, легко и законно обходить ограничения провайдеров. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в программе «Время свободы» о международной реакции на события на Украине. В Лондоне сейчас проходят переговоры госсекретаря США Джона Керри с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В Соединенных Штатах эта встреча рассматривается как последняя попытка добиться дипломатического решения кризисной ситуации вокруг Крыма перед намеченным там на 16 марта референдумом о будущем этой территории. Соединенные Штаты и их европейские союзники считают этот референдум нелегитимным. США также обвиняют Россию в нарушении территориальной целостности и суверенитета Украины и призывают Москву начать прямой диалог с новым украинским правительством. С подробностями вашингтонский корреспондент Радио Свобода Владимир Дубинский.
Накануне поездки в Лондон Джон Керри давал показания на слушаниях в Сенате, где ему пришлось отвечать на нелегкие вопросы законодателей. Что будет, если Россия решит ввести войска в восточные районы Украины, а Украина попросит Соединенные Штаты предоставить ей оружие для того, чтобы оказать сопротивление? Спросил Джона Керри сенатор-республиканец штата Южная Каролина Линдзи Грэм. Джон Керри явно не хотел давать прямой ответ. «У нас есть запасные варианты, и мы обсуждаем, какие из них будут в нашем распоряжении, а какие нет», — сказал он. И добавил, что американская сторона надеется избежать чрезмерного беспокойства относительно возможности такого развития событий и истерии, которая может возникнуть при обсуждении этого вопроса. По словам Керри, осуществить интервенцию на всей территории Украины России будет непросто. Мы наблюдаем за передвижением войск каждый день и очень пристально. По соглашению о военно-морской базе в Крыму, Россия имеет право иметь там менее 25 тысяч военнослужащих. При этом соглашение требует, чтобы Россия не использовала эту базу с целью вмешательства в суверенные дела Украины. Совершенно очевидно, что за последние несколько дней Россия сделала именно это. Таким образом, она нарушила соглашение о базе. По нашим приблизительным подсчетам, сейчас в Крыму около 20 тысяч российских военных, так что с нашей точки зрения это не превышает максимальное число военных, присутствие которых разрешено по соглашению. По нашим данным, Россия не располагает сейчас достаточными силами в Крыму для того, чтобы совершить марш-бросок на остальную территорию Украины. Но такое положение дел может измениться, и мы отдаем себе в этом отчет. Что касается возможного сопротивления со стороны Украины в случае российской агрессии, то Джон Керри указал на то, что заявляет украинская сторона. Согласно самим украинцам, вряд ли в случае российского вторжения между Россией и Украиной сразу начнутся крупномасштабные бои. Скорее, речь идет о длительном сопротивлении и контрмерах со стороны Украины. Они будут воевать, они знают, как это делать, и они на это готовы. Джон Керри считает, что перед тем, как говорить о гипотетических военных действиях, надо использовать все возможные варианты для мирного решения кризисной ситуации в Крыму и дать понять российской стороне, что эскалация конфликта противоречит ее интересам. У нас есть ряд возможных вариантов действия, чтобы дать четко понять президенту Владимиру Путину, что уровень изоляции, с которой он столкнется и на которую он, похоже, напрашивается, будет настолько серьезным, что люди его окружающие, если не он сам, реально это на себя ощутят. Керри далее повторил, что Соединенные Штаты не признают результаты референдума в Крыму, так как считают его незаконным и призывают его не проводить. Если же референдум состоится, как и планируется в воскресенье, то уже в понедельник, сказал Керри, Соединенные Штаты и европейские страны осуществят серьезную серию шагов по отношению к России. И все же американская сторона надеется, что Россия согласится на дипломатическое решение ситуации в Крыму. Мы оставили открытой дверь к дипломатическому решению, сказал пресс-секретарь Белого дома Джей Карни. У России есть возможность защитить свои легитимные интересы на Украине путем сотрудничества с международным сообществом и украинским правительством. Нелегитимной, однако, является военная интервенция, которая является нарушением международных соглашений, в том числе подписанного Россией Будапештского меморандума по Украине и других соглашений между Россией и Украиной. Obligations in the Budapest Memorandum and other negotiations with Ukraine. По словам Джея Карни, у России не может быть никаких сомнений в том, что у Соединенных Штатов и Европы есть полномочия и необходимые инструменты для того, чтобы добиться, чтобы допущенные Россией нарушения не остались безнаказанными.
Рассказывал корреспондент Радио Свободы в Вашингтоне Владимир Дубинский. О том, не несет ли ситуация вокруг Крыма угрозу размораживания других конфликтов на постсоветском пространстве, и о деталях российского подхода к этому кризису корреспондент молдавской редакции нашего радио Иоланда Бадилита побеседовала с Александром Алексеевым, постоянным представителем России при Совете Европы.
Ан Брасер, председатель парламентской ассамблеи Совета Европы, ПАСЕ, как, впрочем, и другие западные политики, сказала в недавнем интервью, что в соответствии с международным правом референдум в Крыму не может быть признан легитимным. Россия намерена признать итоги референдума. Не кажется ли вам это опасным прецедентом, который может обернуться против самой России? Что если в один прекрасный день Чечня или Татарстан решат провести свое голосование по вопросу о независимости от России?
Прежде всего, я хотел бы уточнить следующее. Народ Крыма не идет на референдум по вопросу о независимости. Это в Шотландии или в Каталонии планируются такие референдумы. В Крыму это не так. Местному населению предлагаются на выбор две возможности. Первое. Присоединение Крыма к Российской Федерации на правах автономной республики или каких-то иных. Мы не знаем, в какой форме они попросят об этом. Вторая возможность – возврат к Конституции Крыма 1992 года. Эта конституция провозглашала Крым республикой с избираемым президентом, а все отношения между Крымом и Украиной, согласно этой конституции, должны были основываться на двусторонних договорах. Эта конституция была отменена Киевом в 1994 году. Вот таков выбор, стоящий перед крымчанами.
То есть речь идет о более широкой автономии?
Да, либо присоединение к России, либо та автономия, которая у них была в 92-м году и отнята в 94-м. Это была Республика Крым в составе украинского государства.
В постсоветских странах существует целый ряд так называемых замороженных конфликтов. Какими, по вашему мнению, могут быть последствия крымского референдума для зон таких конфликтов – Приднестровья, Нагорного Карабаха и других?
Я вообще не вижу здесь никаких последствий, ведь ситуация в каждом из регионов замороженных конфликтов уникальна. Каждый из таких случаев следует рассматривать, исходя из данной конкретной ситуации, например, в Приднестровье.
В Приднестровье сейчас, по российским же данным, находится примерно 1000 военного и гражданского персонала вашей страны. Поэтому этот регион так важен для России, хотя она подвергается международной критике в связи со своим присутствием там, в Европейском суде по правам человека, в ПАСЕ и других организациях.
Да, конечно, нас критикуют, но эта критика в основном со стороны Румынии и Молдавии. С других сторон мы встречаем большее понимание. Но почему, как вы спрашиваете, мы держим в руках эту горячую картошку?
Видимо, потому что вы ее, то есть Приднестровье, финансируете.
Не финансируем. Вы не поверите, насколько Приднестровье экономически успешнее, чем остальные части Молдавии. У них есть промышленность, металлургия, энергетика. Они экспортируют свою продукцию через Одесский порт. У них все в порядке. Мы, конечно, помогаем за счет субсидируемых, более низких цен на газ. Но этот газ ведь идет через Приднестровье и в Молдавию. Почему мы там? Отвечу просто, потому что там есть русские. Будь там немцы или французы, то, с моей точки зрения, власти Германии или Франции, будучи ответственными перед своими народами, тоже оказывали бы помощь.
Вернемся к вопросу о поддержке русских или российских граждан применительно к Крыму. Именно этой поддержкой Россия объясняет свои действия в Крыму, указывая на экстремизм, который якобы торжествует сейчас на Украине. Но ведь Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, членом которой является и Россия, направила в Крым наблюдательную миссию, чтобы посмотреть, есть ли там действительно нарушения. Однако наблюдателей в Крым не пустили. Почему?
Попробую объяснить, кто их послал в Крым?
ОБСЕ.
Но обсуждало ли этот вопрос руководство ОБСЕ с местными властями? Нет, не обсуждало.
Вы имеете в виду власти Крыма?
Да. Наблюдатели просто приехали на границу Крыма и потребовали, чтобы их пропустили. Им ответили: «Покажите нам ваш мандат. Кто вас послал? Что вы собираетесь делать?» Кто из представителей ОБСЕ обсуждал это с властями? Ну, представьте себе, что ОБСЕ направило бы наблюдателей в какой-нибудь регион Франции, к примеру, в Эльзас.
Но тогда они обсудили бы отправку такой миссии с властями в Париже, а не с местными.
Но в Крыму другая ситуация, абсолютно другая. Крымские власти были вынуждены разместить часть сил своей самообороны на границе Крыма. Ведь за 2-3 дня до этого произошли захваты украинских административных зданий правым сектором Майдана, включая здание Министерства внутренних дел. Крымские власти должны были реагировать, принять определенные меры самозащиты. И когда группа наблюдателей без всякого предупреждения явилась на границу, то им было сказано: «Мы вас пустим, но, пожалуйста, сформулируйте характер и предъявите полномочия вашей миссии». Они этого сделать не смогли. Мадам Брассер говорит: «Пусть Киев разговаривает с Симферополем». Но Симферополь не считает нынешние киевские власти законными. Поэтому крымские власти хотят, чтобы ОБСЕ информировала непосредственно Симферополь о своих намерениях в Крыму.
Господин посол, Россия по-прежнему официально не признает, что войска без знаков различия, находящиеся в Крыму, это ее войска. Хотя некоторые из этих военных уже признались журналистам, что они россияне. Сам факт пребывания в Крыму этих войск, по-вашему, способствует миру?
Об этих людях. Конечно, это русские. Но, как уже говорили представители российских властей, это не части российской армии. Российских войск там нет, за исключением тех, что находятся в Севастополе на военной базе Черноморского флота, а также небольших групп, охраняющих российские военные объекты. По этому поводу я не намерен заявлять ничего, кроме того, что уже было сказано нашими властями, в том числе министром Лавровым и президентом Путиным, которые заявили, что что российских войск на Украине нет. У некоторых из этих вооруженных людей были шевроны «Беркута», так что это может быть «Беркут», распущенный на Украине. Это могут быть другие военные или бывшие военные, украинские граждане. Я не знаю, это можно было бы расследовать.
Рассказывал постоянный представитель России при Совете Европы Александр Алексеев. С ним беседовала корреспондент молдавской редакции нашего радио Иоланда Баделита.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы» у микрофона Светлана Павлова. Предстоящий референдум в Крыму – не единственное важное электоральное событие ближайших выходных. 16 марта в Сербии пройдут внеочередные парламентские выборы, о проведении которых было объявлено полтора месяца назад. Относительно короткая предвыборная кампания завершилась. Согласно опросам общественного мнения, ожидается убедительная победа почти два года правящей в стране правоцентристской сербской прогрессивной партии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Ая Куги.
Эта партия могла бы набрать от 44 до 52% голосов избирателей и получить большинство мест в парламенте. В этом избирателей убеждают почти все средства информации. И лишь немногие политические аналитики предупреждают, что, несмотря на результаты опросов, можно ожидать сюрпризов. Трудно логично объяснить, почему в Сербии проводятся эти внеочередные выборы. Ведь внешняя власть коалиции во главе с прогрессивной партией была стабильной. Но не секрет, что ее лидер Александр Вучич, ныне самый популярный политик в стране, пожелал воспользоваться моментом, когда его рейтинг возрос, и занять пост премьер-министра. Его заместитель по партии Небойша Стефанович так и заявил: «Я бы хотел, чтобы граждане Сербии доверили Александру Вучичу возможность определить, как будет выглядеть Сербия». Сербская прогрессивная партия на выборах выступает под лозунгом «Голосуйте за будущее, которое мы верим». Считается, что шансы на относительно хороший результат, более 10% голосов избирателей, может рассчитывать и Социалистическая партия Сербии во главе с последним главой правительства Ивицей Дачичем. Это бывшая партия Слободана Милошевича, которая, однако, отмежевалась от его политического наследия. А вот Демократический блок, который правил Сербией долгие годы после падения режима Милошевича, как будто смирился с судьбой и на позитивный исход выборов, кажется, не рассчитывает. Большинство политиков этого лагеря теперь надеются стать коалиционными партнерами прогрессивной партии, несмотря на то, что руководство последней составляют выходцы из ультранационалистической радикальной партии. Ранее самая крупная в Сербии демократическая партия, на прошлых выборах с небольшим отрывом проигравшая прогрессивной партии Вучича, раскололась. За месяц до выборов ее покинул бывший президент Сербии Борис Тадич, который создал свою новую демократическую партию. И раскололись и избиратели демократов. Поэтому аналитики считают, что это может отрицательно повлиять на результаты обеих партий. Проанализировать ситуацию накануне выборов в Сербии я попросила профессора Белградского университета Зорана Стоильковича, занимающегося политической социологией. Победитель выборов как будто заранее известен. Чем, по вашему мнению, вызвана столь высокая нынешняя популярность сербской прогрессивной партии?
Тем, что за почти два года у власти ей удалось править так, как будто она все еще в оппозиции, извлекая пользу из политических ошибок предыдущих властей и постоянно меняя структуру своей власти. Сербская прогрессивная партия усилила свое влияние, делая упор на борьбу с коррупцией, что всегда важно для граждан, и выполнение требований Европейского Европейской комиссии о пересмотре спорных сделок по приватизации. Но теперь, когда актуальным стало развитие страны и ее экономика, они решили поменять коалицию. Таким образом, политическая жизнь в Сербии за последние полтора года выглядела так. После долгих переговоров было сформировано правительство, вскоре после этого появились идеи о реконструкции этого правительства, а после реконструкции кабинета министров и обещаний, что вот-вот начнутся реформы, вдруг было принято решение провести внеочередные выборы.
Бывший демократический блок раскололся и выглядит беспомощно. Почему?
Это традиционный политический эффект, когда в партиях, долго находившихся у власти, да еще во время кризиса в стране, возникает собственный внутренний кризис. Бывшие правящие политики тяжело привыкают к оппозиционному статусу. У нас это случилось прежде всего с демократической партией, которая не сумела соответствующим образом отреагировать на всемирный, прежде всего европейский, экономический кризис. В результате кризис пришел в Сербию в ситуации, когда страна еще не стабилизировала свою новую экономическую структуру, не обеспечила стабильный рост. Гражданам стало ясно, что демократы с 2000 года лишь экспериментировали с переменами, не добиваясь качественных результатов. Уровень безработицы вырос, приватизация предприятий порой была криминальной. Демократическая партия неизбежно должна была заплатить цену за это. И этой ценой стали внутрипартийные споры, конфликты и раскол.
Все, почти без исключения, партии в ходе предвыборной кампании обещали светлое будущее. Новые рабочие места, стабильные зарплаты и пенсии, иностранные инвестиции. Однако более или менее конкретные программы никто так и не предложил.
Это тоже очень типично для государств переходного периода. У нас доминируют темы экономического роста и развития. На этот раз даже проблемы коррупции остались на втором плане. Совсем маргинальной стала тема независимости Косово, о которой в ходе предвыборной кампании почти никто не упоминал. Таким образом, борьба ведется вокруг того, кто из политиков будет убедительнее, обещая гражданам новые рабочие места, экономический рост и реформы. Власть на этих выборах можно получить именно с этими обещаниями. А политические партии между собой отличаются лишь тем, откуда они обещают привести инвесторов. А поскольку никто не ожидает от находящейся в рецессии Европы больших капиталовложений, партии сулят инвестиции из России, из богатого арабского мира или же от кого-то еще.
Это было мнение белградского социолога Зорана Стоильковича. Айя Кугетли, Радио Свобода, Белград.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Время свободы». Сегодня исполняется ровно 10 лет со дня избрания Владимира Путина на второй президентский срок. В 2004 году по итогам выборов Путин одержал убедительную победу, набрав, по данным Центра избиркома России, 71% голосов избирателей. Какими действиями российская власть запомнила за эти 10 лет и изменился ли образ Путина в глазах общественности за это время, особенно с учетом его последнего решения прямо вмешаться в происходящее на Украине драматические события, рассказывает моя коллега Наталья Джанпаладова.
В период предвыборной кампании 2004 года и непосредственно сразу после тех выборов рейтинг одобрения деятельности Владимира Путина достигал, по оценкам аналитического центра Юрия Левады, максимальных показателей и составлял более 80%. По итогам голосования 14 марта 2004 года Путин одержал убедительную победу в борьбе за пост президента, набрав, по официальным данным, 71% голосов избирателей. По словам директора Левада-центра Льва Гудкова, столь высокие рейтинги Путина в начале 2000-х годов были объяснимы. Людям требовался образ сильного вождя, в который Путин вписался.
Был очень благоприятный фон, страх перед потрясениями, перед падением жизненного уровня, взрывы в Москве, террористические акты, которые сеяли панику. Все вместе породили сильные ожидания прихода авторитарного лидера. Путин вписался в эти рамки. Ожидания такого лидера, вождя, спасителя, политика национального масштаба, который знает, как вывести страну из кризиса и готов повести за собой.
Утром 1 сентября 2004 года более 1200 учеников и учителей школы номер 1 северо-осетинского города Беслан были захвачены в заложники. В результате террористического нападения и последовавшего штурма 334 человека погибли. Через несколько дней после этих событий Владимир Путин объявил о новом политическом курсе. Президент заговорил о необходимости мобилизации перед общей опасностью и пообещал комплекс мер, направленных на укрепление единства страны. 13 сентября 2004 года Путин выступил с предложением упразднить выборы глав субъектов федерации и назначать губернаторов. Также был изменен порядок выборов депутатов в Государственную Думу. Теперь они могли выдвигаться исключительно по партийным спискам. Под предлогом борьбы с терроризмом в связи с событиями в Беслане проводились меры для укрепления авторитарной власти президента, отмечают политологи и, в частности, Владимир Прибыловский. С начала 2006 года изменилось законодательство в отношении политических партий. С 10 до 50 тысяч человек увеличилось требование к минимальной численности партий. К думским выборам 2007 года в России осталось 15 зарегистрированных партий. По тем или иным причинам Министерство юстиции ликвидировало несколько десятков партий, среди которых были, например, Республиканская партия России или Национал-большевистская партия. Кроме того, были отменены графы «против всех» и минимальный порог явки избирателей. Несмотря на эти изменения, рейтинг одобрения действий Владимира Путина оставался довольно высоким, вплоть до конца 2008 года, говорит Лев Гудков.
Первую половину 2000-х годов шел реальный рост доходов населения. Он был связан с тем, что были проведены некоторые рыночные реформы, и рыночная экономика заработала, плюс нефтяные доходы. Поэтому рейтинг Путина, доверие к нему, поддержка непрерывно росли, начиная с 2001 года. До лета 2008 года. С некоторыми колебаниями на Беслан, на монетизацию, когда доверие падало вниз. Но, в принципе, общий тренд был безусловный рост. И пик он достиг примерно в августе 2008 года во время войны с Грузией. Тогда одобряли его деятельность 87%. Не одобрял всего 6%. Конечно, фантастический свой результат. Уже через месяц начался кризис. Рост приостановился, а начиная с 2009 года доверие к нему и одобрение начали устойчиво падать. Растет недовольство, растет число раздраженных его деятельностью, критически настроенных, но оно все равно меньше, чем тех, кто не видит альтернативы Путину и надеется на то, что при нем опять станет возможным тот рост уровня жизни, который был в 2000-е годы.
Говорил Лев Гудков. В декабре 2007 года Владимир Путин официально поддержал Дмитрия Медведева в качестве кандидата на пост президента России. В мае 2008 Путин возглавил правительство России. По оценкам социологов из Левада-центра, весной 2009 года практически половина россиян считала, что власть находится в равной степени в руках Путина и Медведева. В ночь на 8 августа 2008 года грузинская артиллерия обстреляла южно-осетинский город Цхинвали, после чего грузинские войска попытались захватить Южную Осетию. На помощь южно-осетинским вооруженным формированиям пришла Россия. Президент Дмитрий Медведев объявил о начале операции по принуждению Грузии к миру. Вооруженный конфликт в Южной Осетии между Грузией и Россией вошел в историю как пятидневная война. Она имела значительные геополитические и экономические последствия. Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию в качестве независимых государств. В сентябре 2008 года Тбилиси разорвал дипломатические отношения с официальной Москвой. По словам политолога Владимира Прибыловского, Россия фактически вышла сухой из воды в результате конфликта с Грузией. И это, по мнению политолога, позволило сейчас Владимиру Путину решиться на действия в Крыму.
Вот эта победа Путина над Грузией и установление фактически контроля Кремля над Осетией, которое произошло как бы безнаказанно для Кремля. Россия захватила под предлогом защиты местного населения сок чужой территории, и, так сказать, за это, если называется, ничего не было. И это стало, так сказать, для него вдохновляющим моментом для того, чтобы сейчас пойти на новый конфликт, на агрессию против Украины.
То есть вы видите схожесть сценариев между тем, что было тогда с Южной Осетией, и с тем, что происходит сейчас с Крымом?
Да, я вижу и сходство, и различия. Некоторые различия в том, что первоначальным провокатором выступил не Кремль, а Тбилиси. Для Путина самое главное – власть. Это власть ради власти. Ради нее он готов на все, что угодно. На
выплясывание, фигурально говорю, там на Олимпиаде и так далее, и на военную операцию против соседей. Расчет, разумеется, включает ожидание одобрения. Ну, мало кто хочет, чтобы его собственные дети воевали в Крыму и за Крым со всем миром, включая Украину и, может быть, даже Соединенные Штаты. Но там саму, так сказать, идею собирания русских земель, большинство населения относится к этой идее с симпатией. Путин, конечно, все это учитывал.
Говорил Владимир Прибыловский. Осенью 2011 года на съезде партии «Единая Россия» случилось то, что пресса и блогеры затем окрестили рокировкой. Президент Дмитрий Медведев поддержал кандидатуру Владимира Путина на пост президента на выборах 2012 года. Это, как отмечают многие наблюдатели, стало поводом для роста протестной активности. Митинги периода зимы 2011-го, весны 2012-го собирали по несколько десятков тысяч человек. На улицы выходили представители так называемого «креативного класса». Но, как отмечает социолог Лев Гудков, протестная активность затронула лишь жителей крупных городов и продлилась недолго. В конце 2011-го отчасти был сделан шаг в сторону некоторой либерализации законодательства. Тогдашний президент Дмитрий Медведев подписал закон о возвращении выборности губернаторов и об упрощенной регистрации партий. Минимальная численность членов партии была снижена до 500 человек. На выборах 2012 года Владимир Путин победил, набрав по официальным данным 63% голосов избирателей. Затем последовал ожидаемый для политологов период закручивания гаек. Ужесточилось законодательство, касающееся проведения публичных акций. Был принят закон о некоммерческих организациях. В ответ на принятый в США так называемый акт Магнитского, Россия запретила американцам усыновлять российских детей. Был также принят закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних, а затем и закон, запрещающий усыновление детей в странах, где разрешены однополые браки. О том, изменился ли Владимир Путин как политик за прошедшие 10 лет, рассуждает Владимир Прибыловский.
В 2004 году он все еще мямлил. Знаменитые мочи в сортире, они были отдельными успехами, но в целом в 2004 году Путин еще не умел разговаривать с народом, с журналистом, немножко этого побаивался. То сейчас это все совершенно исчезло, он абсолютно раскованно себя чувствует. Как политик, тоже как бы чувствует себя более уверенно. Динамик цен на энергоносители, а также опыт успешного оболванивания народа через телевизор, они ему внушили такую твердость. Он чувствует себя в достаточной степени неуязвимым. Он хотел стать таким отцом народа и в 2000 году. Сейчас не только хочет, но, в общем, и как бы стал. Действительно, есть половина населения, которая его поддерживает, а половина – это вполне достаточно.
Владимир Прибыловский не сомневается, что Владимир Путин захочет остаться у власти и после окончания нынешнего президентского срока. Но сможет ли? Это, по мнению политолога, станет ясно после разрешения украинского конфликта.
Я думаю, что он хочет править вечно, пока здоровье позволит. А получится или нет, во многом это будет зависеть от того, чем кончится украинская авантюра. Но такую шаткую площадку Путин пока что за всю свою жизнь еще ни разу не вставал. До сих пор ему везло.
О том, как скажется на рейтингах Владимира Путина ситуация с Украиной, рассуждает социолог Лев Гудков.
Процесс делегитимации путиновского авторитаризма необратим, но сейчас ситуация радикально поменялась. И я вам точно не могу сказать, какая будет реакция на введение российских войск на территорию Крыма и усиление довольно провокационной роли России в украинских делах. Потому что идет совершенно беспрецедентная по агрессивности и интенсивности пропагандистская кампания. Олимпиада не дала того ожидаемого эффекта. Она действительно приостановила снижение популярности Путина и затем дала некоторый рост, но очень небольшой. Но истерическая агрессивная кампания, построенная на том, что русским угрожает опасность, что Запад наступает, идет реанимация всех старых комплексов советского сознания, вполне допускаю, что это даст сильный подъем поддержки Путина, но мне кажется, что он будет неустойчив. Через несколько месяцев этот ресурс закончится, и наоборот, падение будет с большей скоростью. Авантюра, связанная с вторжением на Украину, через несколько там, месяцев она ударит просто по уровню жизни в России. И это люди очень быстро почувствуют.
Говорил Лев Гудков, директор Левада-центра. В январе 2014 года, говоря о возможном участии в президентских выборах 2018 года, Владимир Путин сказал, что пока об этом думать рано. Но многие общественные деятели, политики и наблюдатели не исключают, что у власти Владимир Путин останется до 2024 года. Наталья Чемпаладова, Радио Свобода, Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом и у микрофона работала автор и ведущая программы Светлана Павлова. Итоги информационного дня сегодня, как всегда, в 8 часов вечера подведет мой коллега Андрей Шары. Ну а я прощаюсь с вами, желаю всем хорошего вечера. Оставайтесь на волнах радиостанции «Свобода».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.